Статья Самых Вав, страница Цади Дарит, о даровании Тора. О даровании Торы. Дарование Торы, которое было в предстоянии у горы Синай, не означает это, что тогда была дана Тора один раз, а потом дарование прекратилось. А нет исчезновения в духовном, потому что духовное вечно и не прекращается. А только потому, что со стороны дающего мы не готовы для получения Торы, мы говорим, что прекращение со стороны высшего. В то время как тогда, во время стояния у горы Синай, были Израиль в общем готовы к приему Торы, как написано, и остановился народ под горой, как один человек в едином сердце. То есть все стояние у горы Синай, то, что мы учим в Торе, это в нисхождении сверху вниз, и Келим, и Света были тогда в нисхождении, и все еще это было до разрушения. Только во время создания ступеней сверху вниз. Силой высшего света, силой высшего воздействия тогда не зашли эти состояния, и поэтому было тогда дарование Торы во власти высшего. Властью высшего. А мы должны действительно произвести получение Торы относительно того дарования Торы, которое было, исправление свое, которое мы сейчас должны выполнить первый раз за всю человеческую историю. Человечество находится перед подъемом снизу вверх. До этого было только нисхождение, и разрушение, и падение. А наше поколение, как определяют каббалисты, это поколение, которое начинает уже подъем. И тогда здесь, в этом поколении, начинается выбор и усилия, и работа по исправлению снизу вверх, и уже силы нижних, которые совершают усилия с помощью каббалистической методики, притяжение света, возвращающего к источнику, они в соответствии с этим получают Тору, которая была дана при нисхождении ступеней, и сейчас получают Тору при своем подъеме, при подъеме душ по ступеням. Поэтому все, что происходило до этого, мы принимаем как падение снизу вверх, сверху вниз. И только когда человек начинает свой подъем, свое исправление, тогда называется, что он работает снизу вверх. Гилат, в чем разница между человеком, допустим, который жил 500 лет назад и спрашивает, в чем смысл моей жизни, и человеком, который сегодня живет и спрашивает, в чем смысл моей жизни? Как я сказал, мы находимся в нисхождении миров, а потом все нисхождение миров не заканчивается в духовном мире, а все духовные миры нисходят по четырем своим категориям: мир, год, душа, и в нашем мире, пока не заканчивается нисхождение это. И в нашем мире тоже нисхождение продолжается сверху вниз. По четырем этим категориям. Пока не выполняется все, что мы видим, то, что мы учим из каббалистических трудов в высших мирах, что есть нисхождение сверху вниз, потом разбиение, а потом после разбиения еще падение, спуск, перемешивание, взаимное смешение разбитых частей. Все это, пока все келим не придут к своему завершению в разбитом состоянии, в каком они должны быть. А после того, как они уже приходят к этому состоянию, называется конец изгнания, с этого момента и дальше, они начинают уже подниматься с помощью светов, которые действуют на них. И это, по сути дела, наше сегодняшнее состояние. В то время как во всех предыдущих поколениях не было подъема для исправления душ. Если только мы видим, что люди все-таки с помощью своей работы, усилия, которые они совершали над собой, большие усилия, приходили к духовному осознанию, они были как отдельные избранники в особой функции, предназначении, чтобы пробудить механизм, окружающие света, по сути дела привести ко всякого рода процессом во время изгнания. И тенденция, тем не менее, была в продолжении изгнания сверху вниз. А наша сегодняшняя тенденция – это что все должны пробудиться снизу вверх. Это принципиальная разница, просто решающая. Ну вот. Поэтому их функция была совсем другая, чем у нас. Если наша функция — это притянуть весь мир, сначала весь Израиль, потом весь мир к исправлению, их функция была пробудить окружающие света, конечно, но прежде всего на себя. А не было распространения, еще не пришло время. Хотя они понимали и хотели этого, но что делать, все еще состояние еще не созрело. Это первое. А второе, что были действительно, согласно своей работе, сплочены в небольшие группы, скрытые такие, и все. Вот таково было состояние. И возможности не было дано тоже. Для общего исправления еще. И в человечестве тоже все эти признаки, которые сегодня есть, их не было. И в Израиле в общем еще не было отчаяния. И не выходили в чуждую культуру. В просвещение вообще не было всех этих правильных условий для исправления. Была тогда подготовка со стороны общества. Было у них только одно намерение, одна мысль о получении Тора. Это тогда было нисхождение сверху вниз. Но со стороны дающего нет изменения, и он всегда дает. Как написано от имени Бааль Шем Това, что человек обязан каждый день слушать 10 заповедей на горе Синай. Тора называется эликсир жизни и смертельный яд. Следует понимать. Подожди. Человек должен слышать 10 заповедей на горе Синай. Это означает, что в каждом состоянии он должен рассматривать его как состояние, в котором он связывается и прилепляется к высшей силе с помощью дарования Торы, которое есть внизу, которое есть сверху, и получение Торы, которое он совершает снизу в каждом состоянии. Каждое наше состояние, по сути дела, это состояние на горе Синай. что такое гора Синай, когда пробуждается желание получать, и ты преодолеваешь его, поднимаешься над ним, и там находишься в слиянии с Творцом. Этот свет, который ты получаешь, возвращает к источнику, а потом для наполнения килим, это называется Тора. Тора называется эликсир жизни и смертельный яд. И следует понимать, как можно сказать две противоположные вещи об одном предмете. Следует знать, что не можем мы достичь никакой реальности самой по себе, а все мы постигаем только в наших ощущениях. Если наши килим соответствуют общей реальности, то есть соответствуют свету, то мы чувствуем реальность как свет, а если противоположный, мы противоположны свету. Мы ощущаем противоположную от него реальность. Каждый отвергающий отвергает своих недостатков, поэтому нет самостоятельной реальности, а все в меру исправления килим, как есть. Которые есть. И использование высшего света тоже это использование или для исправления, для того, чтобы поставить себя в соответствие, приблизить себя к высшей силе, и тогда все использование правильно. Поэтому называется Тора эликсир жизни. То есть она приводит человека в состояние, чтобы он наполнил, чтобы она наполнила его, это называется жизнь, и наоборот, если человек не пользуется этой силой правильно, то он приходит к смертельному яду. Изначально не дали вообще пользоваться Торой, кроме как я создал злое начало, создал Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику, в принципе, потому что человек не знает, зачем он использует Тору, ему нельзя касаться ее. А поскольку все-таки мы были в изгнании, то мудрецы согласились, чтобы соблюдали, что можно, насколько возможно, даже без намерений и без правильной тенденции. Но в конечном итоге такое использование Торы – это использование по типу изгнания, не ради Торы. Поэтому все нисхождение, все развитие приводит человека к состоянию, когда он начинает задавать вопрос, как он должен использовать эту высшую силу, если он находится в чем-то, он держится за Тору. Тогда он только приходит к правильному использованию. Но в науке Каббала и в Торе действительно есть опасность, что человек, который входит в неправильную учебу, он получает еще большее скрытие, чем то, что было до этого. Если он учит Тору, ну, скажем, в простом виде, раскрытую Тору, то, что все изучают, думает, что этого достаточно, что он не нуждается в свете, возвращающем к источнику, не должен видеть результатов учебы, кроме как то, что он знает, и остается в существовании, как его учили. Тогда он входит в то, что называется смертельный яд. То есть получает скрытие еще большее, чем было у него до того. Что до этого он не чувствовал, что он находится в скрытии. А сейчас он даже не осознает его, а думает, что он прекрасно продвигается по количеству изучаемых страниц, по количеству дней исполнения закона материального. Этого ему достаточно. Это то, чего требует у него Творец, и это то, что он должен делать в течение своей жизни, и все. И согласно этому, уже достаточно ему называться праведником. В то время как Тора требует от человека, чтобы он пользовался ею как силой света, возвращающего к источнику, чтобы увидел человек прежде всего, что находится в скрытии. Это называется, что Творец скрывается в Торе, что Тора скрывает Творца, то есть приводит человека к состоянию, что он чувствует больше скрытия. А когда он чувствует больше скрытия, это пробуждает его раскрыть Творца. Он чувствует себя хуже, чувствует себя плохо, определяет для себя, что он окончательный грешник, потом грешник неокончательный и так далее. То есть уже начинает требовать исправлений. И тогда действительно пользуется Торой, согласно ее названию, что свет не возвращает к источнику, в то время как тот, кто учит не науку Каббала, а Тору в простом виде, пшат, он тогда не требует раскрытия, потому что находится в все возрастающем скрытии и даже не понимает, что это скрытие. Поэтому есть в Торе, в ее изучении тенденция к ощущению скрытия, и тогда к требованию раскрытия, это называется тогда эликсир жизни, и ощущение, что не нужно раскрытие, потому что скрытия вообще нет, а все нормально уже сейчас, это называется смертельный яд. И реальность сама по себе не интересует нас совершенно. Поэтому Тора сама по себе, мы не постигаем ее вообще, а мы постигаем только лишь свои ощущения. И все наше впечатление только лишь согласно нашим ощущениям. Поэтому, когда человек изучает Тору, и Тора удаляет его от постижения Творца, от любви к Творцу, тогда Тора называется смертельный яд. И также наоборот, если Тора, это которую он учит, приближает его к любви к Творцу, конечно, она называется эликсир жизни. И это не важно, что он чувствует посередине, потому что именно в пути, когда он идет к Творцу, к любви к Творцу, он чувствует, насколько он далек, насколько противоположен, насколько он пуст, начинает определять для себя, что он грешник, неокончательный, попеременно то так, и пока он не приходит к исправлениям, и в этих высших исправлениях он чувствует, что он еще более слаб, и нет у него ничего. И праведник тогда чувствует себя в состоянии вообще пустоты и целиком зависит от высшей силы и так далее. То есть путь к Творцу, как написано, что знание Торы противоположно знанию обывателей, что не измеряют ступени в эгоистических килим, сколько есть, сколько больше силы, больше понимания, а насколько есть больше совпадений со свойством отдачи. Поэтому тут весы противоположны, ценности абсолютно другие. Но Тора сама, то есть само существование, реальность Торы само по себе, без расчета нижнего, который должен постичь ее, считается светом без кли. И нет там никакого постижения. Поэтому, когда говорят о Торе, имеется в виду ощущение, которое человек получает от Торы. Только они определяют реальность утворения. Когда человек работает ради себя, называется это лолишма. Но из лолишма приходит к лишма. Здесь не очень точно, потому что все-таки Бааль ха-Сулам говорил устно об этих вещах. И в разговоре, в беседе, как написано в трапезу Ночь Шивота, но не просто так, если человек учит ради себя, называется лолишма. В предисловии к ТЭЗ еще в других местах он объясняет нам, что такое лолишма.
Лолишма – это очень высокое понятие. Лолишма – это значит, что он находится в желании прийти к лишма. Это первое. Второе, насколько он может представить себе. Он очень хочет, чтобы свойство отдачи властвовало в нем. Он пытается всеми силами, когда он понимает и чувствует, отождествиться с свойством отдачи. Но он знает, хотя и не раскрыл по-настоящему, но знает, что где-то там, внутри, есть место, где он все-таки думает о собственной прибыли. Чтобы ему от этого тоже было хорошо, и что будет с ним, в том свойстве отдачи, которое он хочет приобрести. Не то, что он полностью исчезает и не существует. Но он думает все-таки, что тем, что он находится в том самом постижении, понимании и реальности, которая раскрывается с помощью того, что он требует исправления, что не полностью отменяется все это кли общее, но что все-таки он чувствует в этом собственное присутствие. И то, что пока он находится в этом ощущении вынужденно, и он не может избавиться от него даже если он и захочет. Это называется лолишма. Поскольку в лишма это исчезает. Здесь это не очень подчеркнуто. Вся совокупность этих условий, которая называется лолишма. Когда человек работает ради собственной пользы, тут это называется лолишма. Но это не совсем так. Ради собственной пользы, это значит, там внутри все-таки есть вот это вот развлечение, что это ради собственной пользы, что без этого он не может. Он еще не оторвался от себя полностью. Это то, что хочет сказать Бааль ха-Сулам. Но из лолишма, когда есть у него такая вот такая тоненькая ниточка, которая связывает его с реальностью, где есть еще я, приходят к состоянию лишма, где там вообще этого понятия я, это понятие я исчезает. Человек полностью переходит на сторону отдачи. Однако, если человек еще не удостоился получения Торы, то тогда он надеется, что он получит Тору в следующем году. То есть в другом состоянии, которое может случиться через в следующий момент также. Если в своем текущем состоянии он не может реализовать исправление и видит, что это не произошло, тогда он готовит себя всеми силами к следующему состоянию. Однако, после того, как человек удостоился совершенство Лишма, уже, ему уже нечего делать в этом мире, поскольку он исправил все, чтобы это все было полностью ради нее. То есть, когда приходит следующее состояние, в тот момент, когда человек готов, это не зависит от высшего, а от Ахишена, насколько человек готовит себя, насколько быстро он себя готовит, он удостаивается состояния, когда он подготовил себя и снова находится перед тем же состоянием получения Торы. Он и раньше был готов прийти к нему, но не всеми силами, чтобы он мог требовать получения, дарования Торы, получения Торы, как это должно быть. А теперь он подготовил себя. В тот момент, когда он подготовил себя, немедленно есть у него эта возможность. И тогда он видит, что и то, что он раньше не мог получить, это было не то, чтобы он не мог, а это была подготовка к тому, чтобы решимот раскрылись еще более глубоко, и тогда он и он понимает глубже то, что произошло с ним в предыдущем состоянии. Когда приходят к этому требованию, к свету, чтобы он возвратил к источнику и чтобы он дал исправление, тогда полностью отключается от этой тонкой нитки, которая связывает духовную реальность с его «я», это то, что у него было до Махсома, и он переходит Махсом, выходит за Махсом, и там не остается никакой связи с его «я». Все «я» остается внизу. И тогда он включается... Тогда он включается в духовную действительность. В Лишма. И поэтому... В каждом году есть время получения Торы. То есть в каждом состоянии есть. Вопрос, подготовил ли человек себя в каждом состоянии. И действительно, те же самые состояния, которые потом он чувствует, ощущает, проходит, после того, как он проходит Махсом, они тоже подобны состоянию у горы Синай, когда каждый раз раскрываются ему неисправленные желания, и каждый раз он должен подняться над ними и исправить их. Поэтому написано, что каждый день есть дарование Торы, и человек обязан каждый день представлять себе, что он как будто бы находится перед горой Синай, стоит перед горой Синай, потому что все исправления следуют из той совокупности сил, которая есть в этом состоянии человека перед Творцом, перед Торой. По той причине, что это время подходит для подъема снизу. Поскольку тогда пробуждается время, когда будет раскрыто у нижних, свет дарования Торы. Поэтому есть пробуждение свыше, которое дает силу нижним, чтобы они могли производить действия, делающие их пригодными к получению Торы. Как тогда они были готовы к получению Торы. Когда мы говорим о подготовке сверху вниз, то мы говорим о нисхождении миров. Как мы говорили, что каждая ступень в мирах Ацилут, Брия, Ицира, Асия спускается в этот мир. И в этом мире тоже есть... мир душа, мир год душа, и только существование происходит на материальном уровне. И в материальном у нас также есть копия от них, отпечаток от них, что это внешняя часть мира, как построен мир вокруг нас, внутренняя часть мира, которая называется живое и человек, и все, что наполняет мир изнутри, на ступени живого. Потом год, то есть времена, когда происходит смена поколений, переход от уровня к уровню, вся наша история. Существование действительности, внутри которой он находится и поддерживает это существование. Поэтому мир, год душа, действительность, это когда это спускается в наш мир и материализуется, то в нашем мире также определяется, это определяет в нашем мире в материальном. Те самые процессы, которые есть в духовных мирах, духовном. И поэтому в нашем мире тоже есть понятие года, со всеми нашими праздниками, со всеми периодами, сроками. И когда человек находится в связи с духовным, с душой, то он оторван от этого материального, где он здесь находится, в материи, поскольку душа связана с духовными мирами, а его тело связано с этим миром. Однако, тем не менее, в этом мире мы празднуем эти ветви от духовных корней, поскольку они являются символами и не то чтобы ни в коем случае нет в них духовной силы. Дарование Торы может произойти в Йом-Кипур, а Йом-Кипур в Суккот, и вообще это не относится к времени. Духовное находится над временем, движением и местом. Над этими тремя понятиями «мир», «год», «душа». Четырьмя понятиями. Мир, вот душа и выполнение заповедей. Но поскольку мы являемся отображением, то, находясь в нашем материальном теле, мы тоже празднуем эти праздники и выполняем вот эти символы. Этим мы связываемся с духовными состояниями, где там мы находимся в состоянии дарования Торы, перед горой Синай. Но одно отдельно, другое отдельно. То, что происходит у нас в нашем мире, то, что мы делаем в нашем теле, это некое подобие, как дети играются в игры, и, разумеется, здесь нет никакого духовного исправления. Это обычай, то, что называется. И эти вещи, пока человек не удостаивается пробуждения точки в сердце, души в нем, то они также важны и хороши, поскольку они удерживают человека в рамках. И как только пробудится в нем точка в сердце, то он уже начинает постепенно жить, чувствовать вот эти мир, год, душа и существование мира в его душе. И, разумеется, тут есть некоторое напряжение, и как бы это сказать, такое деликатное состояние, когда человек обращает внимание, как развивается его душа в мире, году душе духовных, и не очень обращает внимание, как он выполняет вот эти мир, год, душа материальные, потому что он как взрослый, который занимается вещами, относящимися к его взрослому существованию, и он оставляет игры, в которые он играл в то время, когда был маленький. Поэтому, разумеется, те, которые еще находятся в играх там, они кричат на него: что ты делаешь, куда ты уходишь, почему ты оставил все эти настолько важные вещи. Поскольку для него они понимают, что здесь есть важного, а они не понимают, что может быть важно у него, потому что это их Тора и их существование. И в этом все понятие того, что мнение Торы противоположно мнению обывателей. Однако, если человек идет по пути, чтобы лолишма приводила его к лишма, то тогда он идет по пути истины. И он должен надеяться, что в конце концов он удостоится прихода лишма и удостоится получения Торы. Однако, ему необходимо опасаться, что необходимо беспокоиться, чтобы цель всегда была перед его глазами, иначе он пойдет в обратном направлении, поскольку корень тела — это получение ради самого себя. Поэтому оно всегда тянет его к своему корню, чтобы было всегда ради получения, и это противоположно Торе, которая называется древом жизни. Поэтому Тора считается у тела, рассматривается телом, как яд смерти.
И в этом все дело, насколько человек, с чем человек хочет отождествлять себя. Или с тем, что исправления пройдут с ним. Это называется для него жизнь. И сколько это возьмет сил, и времени это не важно, потому что для этого дана ему жизнь. Или он хочет считать эти вещи, как считает в религиозной школе в этом мире, и тогда, конечно, он идет в противоположном направлении. То есть каждый определяет для себя, что такое эликсир жизни и смертельный яд, и какое направление правильно. А Тора сама, как ее не вертят, так и будет. И каждый может сделать из нее, что хочет. Это мы видим в нашей жизни. Поэтому не человек должен определять, хочет ли он продвигаться к истине, а он должен брать факты, понятия, рекомендации, которые дали нам люди, которые действительно находятся там, и так согласно этому идти. Моти Шохот. Если это состояние, которое он описывает, состояние у горы Синай, как человек в едином сердце, подготовка под горой, как можно это упростить для народа, допустим, к тому состоянию, чтобы представить это народу как-то. Все, о чем мы говорим в прошлом, в истории, это произошло в нисхождении сверху вниз, с помощью высшей силы, которая так играла с телами и с душами в этом мире во время спуска, до того, как они пришли к окончательному разбиению. И поэтому мы говорим, что это было в потенциале, а не практически. То есть еще не было выбора, не было... И мы видим, что действительно все это было... Все это было на падении, в тенденции падения до разрушения. То есть святость должна вначале наполнить килим, потом килим должны разбиться. И поэтому до последнего изгнания мы вообще не считаемся с исправлением килим. Только в конце последнего изгнания, когда разбиение уже входит в полную силу, тогда мы уже говорим об исправлении. Исправление просто снизу вверх, то есть в осознании, процесса. Моти. Это для газеты. То есть человек, допустим, сейчас ему объясняет состояние, которое называется, что народ, как один человек в едином сердце, какое-то минимальное состояние. Как там. Тогда был человек, один человек в едином сердце, как я сказал, с помощью власти высшей силы. Не было... Не осознавали в состоянии, как сейчас, эго, взаимное удаление и так далее. А это было что-то другое, в то время как сейчас, когда мы приходим какой-то мысли о духовном, то мы очень далеки друг от друга, ненавидим, отвергаем друг друга. И тут нужно прежде всего осознать величие и важность цели относительно эгоистического состояния, в котором мы находимся, что если цель оправдывает исправление, то я готов принять ее. Но если она мне кажется менее важной, чем исправление, то я буду пренебрегать целью этой. Так что делают свыше? Свыше смазывают мне это дело. Я не говорю об исправлении, о состоянии в горе Синай, взаимовключении душ, а я как бы соглашаюсь на это. Что значит соглашаюсь? Скрывают от меня тяжесть этих условий, которые есть действительно в этом, насколько я должен отменить себя. И красят что-то во что-то розовое для меня, такое эгоистическое счастье. И тогда я продвигаюсь, это вскрытие. Я продвигаюсь. Постепенно я приобретаю все-таки для этого силы и разум, и поддержку группы. И тогда в соответствии с этим раскрывается мне все больше. Так что такое этот отказ, который от меня требуется? Но в соответствии с тем, насколько я уже готов для этого. А есть люди, которые вообще не раскрывают, что это имеет к ним отношение. Вдруг это вообще не приходит от точки в сердце. Так они уходят. Но те, кто продвигаются правильно и в группе, всегда есть у них поддержка, чтобы не убежать. И они слышат в той мере, в которой могут выдержать этот отказ от эго. И это занимает годы, пока не слышат. И вмешиваться в это нельзя, и говорить что-нибудь. А есть люди очень удачные в группе, во всяких ролях. А этого они еще не слышат. Это не связано с успехом в группе, с материальным успехом. В работе с материалом, там, интернетом, фильмы, еще что-то, неважно. Газета там. Это не важно. Это может быть человек, который очень удачно пишет другие вещи. Потому что это связано со свойствами материальными. А это уже насколько он слышит, на какую меру отказа от эго он соглашается, это уже зависит действительно от его состояния. Может быть, очень высокая у него должность, а в духовном низко. Потому что это в разных мирах. То есть в состоянии горы Синай они получили поддержку свыше, от высшей силы. Должно было быть только согласие, как там написано. Сделаем и услышим. Но у нас не только согласие. Мы должны организовать группу и построить себя, и вкладывать много наших сил в наше объединение. И тогда из этого получать ту силу, которая называется аравут, поручительство, подготовить ее. И тогда, в той мере, в которой мы готовим себя, тогда проявляется в этой подготовке высшая сила, которая держит нас. И тогда тот, кто в этом участвует, в подготовке этого клея равута, он получает от этой высшей силы силу отменить себя. Нивнавон. В Торе рассказывается в Писании рассказывает, что до того, как народ Израиля получил Тору, была очень большая подготовка, и 3 дня до этого постились, и во время стояния, там такая пиротехника просто, да, там все время молнии были. Вопрос, как сейчас, как должно быть это в народе, когда мы получим Тору сейчас. Сейчас тоже нас ожидают такие, сказать, подготовьтесь 3 дня. Да, на Хермон или на Синай поедем. И что это должно повториться, или как, что у нас в народе случится? Мы говорили об этом, что духовный корень должен коснуться материальной ветви, то есть все, что есть в духовных мирах, должно спроецировать себя из мира в мир, да, так и наш мир тоже материальный. Поэтому и в нашем мире тоже есть те же ветви, в которых происходила вся эта реальность. Она, скажем, спроецировала себя, духовная реальность спроецировала себя на материальную материю. И все, больше не надо. Потому что один раз это произошло. И в нашем мире сейчас есть все эти символы даже в материи. Теперь мы не должны в материи соблюдать эти вещи. Ничего в материи не нужно соблюдать. Мы должны только лишь связаться с силами нашей души и исправить душу. Это то, что Бааль Сулам объясняет нам 2000 лет Торы дней Машиаха. Мы находимся 2000 лет прихода Машиаха. Первые были сильны в действии, а мы сильны в намерении. И в их дни все воспринималось в материи, в действии. А мы должны из их действий, потому что это один парцуф, в общем, Хабад Хадартный, 6000 лет, а мы должны добавить ко всем их действиям наше намерение. И, конечно, нет ничего в реальности, о чем мы читаем в Торе, что произойдет в каком-то материальном виде. Ничего. Кроме символа храма, это тоже вопрос, что это за понятие. Я не хочу сейчас говорить, потому что, может быть, вообще меня, может быть, тут сотрут как эпикуроса, еретика. Ничего, в принципе, не должно измениться. Мир ведет себя, как всегда. Ничего не будет нового. Ни гора Синай, ни... И ничего. Все это лишь в душе и в реальности. Что женщины и мужчины на плечах принесут в Иерусалим, это все в духовном. Только все лишь в желании, в свете, в силе подъема из получения в отдачу. А не физически. Начнут там приезжать в страну Израиля, корабли тут будут в море стоять, самолеты летать, просто суматоха. Все как обычно. Только духовный подъем. По этапам, по слоям, так это идет во всем человечестве. Чувствуют там и там, и тут поднимается, там поднимается, во всех этих связях таких, которые вытекают из внутренней структуры Адама Ришона. Вообще не нужно ждать. Я серьезно говорю, это странно, что спрашиваете. Не ждать никакого изменения. Это нет между нашими днями и днями Машиаха. Нет власти Малхут. Властвует получение вместо отдачи. Мир изменяется. Мы не можем представить себе, какое это будет изменение. Это как он объясняет раскрытие и скрытие лика Творца, Баали Сулам, что изменение это оно в человеке, который вдруг видит, что мир исправлен. Что тут произошло? Ничего. Я, в общем, вижу противоположный мир. Увидел обратный. А до этого видел обратный от того, что сейчас. Все из человека. Я не хочу входить в восприятие мира, запутайтесь пока. Но не писать в таком виде, что ты потом ты можешь написать, как бы есть многие вещи, которые мы пишем якобы для начинающих, для детей, но есть опасения, что потом о нас будут думать, что мы действительно так думали, что приедут сюда и вдруг начнут нас тащить из Петахтиквы в Иерусалим, народы мира, да, допустим, приедут сюда, так схватят, потащат, а там начнут строить красивый домик, кому он нужен. Что ты с ним будешь делать? Как дом культуры, дворец культуры имени Шломо, что ты там будешь молиться? Молитва это в сердце. А до этого Котель, стена это не стенка.
То есть материальное потеряет свою ценность, как сегодня мы, не мы, а народ, простой народ думает, что в материальном есть что-то от духовного. Какие-то ценности нету? Кроме символов. Да. В продолжение того, что вы сказали раньше, как можно объяснить тому, кто читает газету простым образом, что вот этот вот критический момент стояния у горы Синай, это момент, когда человек должен решить. Человек должен решить, хочет ли он сейчас, что он предпочитает. Продвигаться к цели творения или оставаться в своем эго. Как это можно простым образом предоставить читателю, представить читателю вот это вот состояние, этот переход? Нам необходимо играться с эго читателя. Это понятно, как и в нашем эго. Что я всегда говорю? Вечный, совершенный. Ну, скажи мне, здоровье, деньги, дети... Не знаю. Чтобы меня только не просили благословения, но в неявном виде, не в таком явном, как они говорят, которые дают благословение, но в таком виде, чтобы это притягивало человека к хорошему будущему, которое он может себе представить сегодня как хорошее. Если представить себе хорошее состояние, что я иду по всему миру и только смотрю, как я забочусь о всех и делюсь со всеми и так далее, разумеется, мне не нужна такая Тора. Более-менее в таком виде, чтобы простой народ мог это выдержать и понять, что это ему выгодно. Но чтобы это было истиной, а не как сегодня, когда ты все-таки хочешь, чтобы он сделал шаг вперед. Я не спрашиваю о плате, как ее представлять. Я говорю о том, как между чем и чем он должен выбрать. Я хочу сейчас оставаться в своем эго и идти с ним дальше, или в Эхишена. Что надо показать в газете? К чему народ должен подсоединиться? Лучше всего в даровании Торы нам необходимо сказать только одну вещь. Есть скрытая Тора и явная Тора и скрытая Тора. Дарование Торы это не явная Тора, без скрытой Торы это... Или наоборот. Это сила, которая исправляет эго. Я сотворил злое начало, сотворил Тору, приправляю к нему. Эта сила действует только если человек понимает прежде всего с помощью учебы, изучения Торы, что он нуждается в исправлении, что он болен. Если Тора, которую он учит, светит ему и объясняет ему, что он до сих пор болен, то это уже первый этап, первый признак того, что он учится правильно. Потому что он уже начинает понимать, что он нуждается в свете, возвращающем к источнику. И тогда он начинает требовать от той самой Торы, чтобы этот свет возвратил его к источнику. Что в Торе есть некий свет. Объясняют каббалисты, что этот свет, он находится в Торе, но только в скрытой Торе, как написано, в науке Каббала. Поскольку человек, в то время, когда изучает науку Каббала, он изучает о исправлениях своей души. Он не удаляется от них, он все время вспоминает слова, названия, парцуфы, все эти вещи, и он все время может удерживать свое намерение в том самом направлении. Поскольку только от его намерения, от его желания свет, только в мере его намерения, его желания свет светит ему. И тогда свет исправляет человека, делает его более здоровым, более веселым, более вечным, более близким ко всему самому лучшему. Как сказано, Тора это учение жизни. Поэтому дарование Торы, почему это в наше время называется дарованием Торы? Это потому, что мы в конце концов понимаем, что нам необходимо перейти от простой Торы, которая тоже не простая, а как говорит Агра, Вилинский Гаон, что это тайна, к дарованию Торы. Это Тора, это точка, как сказать, перехода, такая критическая точка, в которой, если человек переходит ее, то он уже находится на пути к царю. И если пока что он остается в изучении в обычном, это значит, что он пока что изучает Тору изгнания, потому что до сих пор там Творец прячется и не раскрыт, и не раскроется. И мы видим это своими глазами. Насколько мы учимся, насколько мы вкладываем, мы делаем усилия. И там нет света. И поэтому в наши времена получение Торы — это просто переход к изучению науки Каббала. Потому что свет в ней возвращает к источнику. Потому что это Тора. А вся остальная учеба — это... В конечном счете, занятие изгнания. И не дает нам ничего сверх, кроме как быть погруженным в состояние спуска, духовного падения, в то время как время требует нашего подъема, потому что мы в конце концов должны подняться. Уже пришло время, в соответствии с тем, как каббалисты говорят нам, и поэтому нам необходимо действительно сегодня прийти к получению Торы. Если мы говорим о Шавуот, то это сейчас. Это та самая точка, о которой ты спрашивал. В чем, что именно необходимо ему выяснить? Да, Муша. Что это за действие? Отказ от эго. Это результат серии действий. Мы не очень говорим о исправлении эго, и не надо все время напоминать ему эго. Эго нет необходимости. Больше, чем убегать от зла, лучше говорить о том, как прийти к добру. Человеку это легче слышать. Ты понимаешь? Тут он не будет сопротивляться. Ты понимаешь? Более в таком виде говорить, положительно. Что я приобретаю? А не то, что я должен оставить. Мне говорят, ты должен прекратить курить. Если мне скажут, ты сейчас должен получить это и это, какая разница? Я бы это слышал. А так я проклинаю человека, не хочу его слушать. Но мы должны объяснить, что мы ждем от человека. Не хватает слов. Каждый должен представить себе то, что он хочет. Добро, в конечном счете. Здоровье, деньги, вечность, дети, здоровые дети, семья, все в порядке, не знаю что. То, что человек хочет слушать. Пусть каждый представляет себя в соответствии с тем, что он хочет. А в чем разница? Все говорят то же самое. Да. Разница в том, что ты притягиваешь его, ты его тянешь к ноге Габбала, и ты говоришь то, что ты хочешь получить в своей жизни, там ты не получишь, здесь ты получишь. Он приходит сюда, думает, вот сейчас я пришел в состояние, когда я приобрету. Там что я вижу, что у них есть? Здесь начинает учиться, начинает понимать, что для того, чтобы прийти к хорошему, необходимо избавиться от плохого. Постепенно. Тора начинает раскрывать ему то, что он учит, начинает раскрывать, насколько он находится, насколько он держится за свое эго. Все наши падения. Что называется у нас падением? Человек не согласен с тем, что забирают у него что-то в жизни. Он входит в депрессию, в ощущение пустоты, опустошенности. Если у меня было бы свойство отдачи, какие подъемы, какие падения? Не действует. Только возможность подсоединить еще и еще пустые части. Тогда он учится. Но с самого начала не ставь препятствия перед слепым. Не надо говорить, если ты хочешь страдать, иди к нам. Это ты хочешь сказать ему. Только у тебя будет самое лучшее. Что говорят ему там? Что у тебя есть там? Вот у нас. Но снова. Не то, чтобы ты так тянешь всех тех, которые хотят приобрести деньги, почести и так далее. Нет. Все-таки ты выясняешь, какие ценности человеческие. Ты будешь знать, ты будешь понимать, но ты объясняешь человеку, чтобы он понял. Что есть в этих мирах? Ты все-таки объясняешь, каким образом жизнь будет управляться, ты будешь знать, как властвовать над жизнью. У тебя раскроются глаза. Ты объясняешь ему это, но человеческими словами. И только как прибыль. Он не ищет ничего, кроме прибыли. Это нам необходимо хорошенько понять в распространении. Постепенно вы этому научитесь. Не страшно. А потом он будет знать, что ему надо исправиться, что он эгоист, что он плохой. Это он потом узнает, это не важно. Не толкай ему это в рожу. Что ты ему раскроешь то, что он сам еще не раскрыл? Нет насилия в духовном. Не показывай ему будущее состояние, которое он еще сам не раскрыл. Это запрещено делать. Каждую вещь человек сам должен раскрыть. Тут необходимо влиять постепенно. Ты можешь кричать сколько хочешь, я не смогу объяснить что-то, что находится на две ступени выше, чем вы. Только одна ступень, и то немножко. Тут слово, там слово, какое-то понятие, потом еще. И постепенно так. Как ты мешаешь две вещи вместе, так постепенно, чтобы оно вошло. И вошло не явным образом, а в такой смеси, которая есть там. Это вещи, которые все время приходят против разума и против чувства. Их постепенно, их надо давать порционно, чтобы человек воспринимал их. Ты видишь, начинающие, насколько они, какие революции они проходят. Вы уже забыли, может быть? Это непросто.
Он пишет здесь о двух вещах. Реальность сама по себе нас не интересует. Человек, у него нет вопроса. Вопрос. Во-первых, и во-вторых, пойми, что это беседа. Это даже не беседа, это между лхаймами он что-то говорил, Балисван. Это не статья, которую он пишет. Таким образом он делает параграфы и абзацы. Он говорит здесь, продолжает Рами, что Тора может быть эликсиром жизни, ядом смерти, но приближает нас к любви к Творцу. И все скажут, что они любят Творца. Как передать людям, что любовь к Творцу проходит через любовь к творениям, творениям, и что такое любовь к творениям, что такое любовь к Творцу. Тоже мы говорили об этом в газетах, у нас даже была газета о любви. Я не думаю, что стоит все время стоять на этом, это просто теряет вкус. Любовь к творениям. Дело простое. Я могу сказать, любовь к творениям необходима в системе природы. Природа полностью это единая система, неживая растительное, животное, говорящее, все они вместе, нет выбора, мы находимся в этой системе и должны заботиться друг о друге, иначе умрем. Но нет выбора, когда раскроется зло, человек способен это услышать и получить лекарство. Что поделаешь? Да. Умирать это не имеется в виду, просто умрешь и все. Ты продолжаешь страдания навеки. Что значит навеки? Пока не начнешь ломаться и принимать эти вещи, потому что мы всего лишь навсего желание наслаждаться, мы чувствующие, поэтому будешь вынужден. Но таким образом, если мы будем объяснять эту тему, что, ребята, ничего не поделаешь, надо пройти исправление, иначе будет еще хуже, и так далее, это плохо. Люди не хотят слышать такого. И тогда есть не со стороны отрицательной, со стороны положительной объяснения. С положительной стороны объяснения тогда объясняют тебе, насколько ты можешь выиграть. Это намного лучше. Но насколько ты приобретешь, тоже не относительно того, насколько ты сейчас теряешь, а ты сам увидишь. Но раскрывать только хорошие вещи. Величие духовного, как мы говорим, величие цели. В той мере, в то, таким образом, которым человек может воспринять это. Это искусство, ничего не поделаешь. Нужно стараться в этом. Но только положительным образом, не вынужденно, не укалывая. Ну, перейдем дальше. Я ортодокс из Иерусалима, я получил газету. Я с такими не разговариваю. Но я получил газету, я же читаю, что дарование Торы — это изучить Каббалу, изучать Каббалу. А я изучаю Тору уже с молоком матери. Как вы мне положительно объясните, что это нечто хорошее, как вы сейчас говорили? Так же, как Хаим Виталь и Бааль Сулам объясняют нам в своих предисловиях, что если я читаю про быка, то я нахожусь как бык. Если я читаю там о свете, то я нахожусь в свете. В этом все дело. И сейчас воззвание времени, что нам необходимо эти исправления, иначе мы просто приходим к состоянию намного худшему. Тот, кто согласен с тем, что мы находимся в таком периоде. Есть такие, которые говорят, с какой стати, что изменилось? 500 лет назад так было, ну подождем. Ничего не меняется. Творец, он милосердный, мы должны полагаться на наших великих, на наших столпов. А ты пока видишь, что они находятся в покое и управляют действительностью. У каждого есть хорошая ставка. Можно подождать, ничего страшного. Нечего объяснять. Только то, что время сегодня, оно другое. И исправить состояние этого притягивает свет, который приходит, приводит к источнику. Все наши великие, они были велики только потому, что учили науку Каббала. Да. Или они были уже настолько чисты, согласно корню своей души, или согласно того времени, в котором они были, что они могли через простую учебу увидеть духовную реальность. Мы не понимаем, что называется быть более чистым. Более чистым — это просто я так чувствую. Я вижу, что это так. Я чистый. Зах. То есть материал не представляет для меня перегородки. Я не знаю, как это объяснить. Ты чувствуешь прозрачно более вокруг себя. Как это не видно? И они действовали в тех состояниях. Для них, конечно, это было иное. Попробуй в наше время работать с людьми. Никто не способен. Каждый, пока он сдвинет немного разум свой с одной мысли на другую, мы думаем, что они были примитивные. Когда человек чист, он чувствует закут, и авиют — это в авиюте. Это в эго, это не в разуме. Ему не нужно твое остроумие, и все твои электроны, и химия, и все эти дела, интернет. Что ему с того? Они действовали в другом времени, но остальные только за счет науки Каббала раскрыли. Не было никогда Если человек находится, не находится в этой чистоте, то нет возможности. Поэтому есть условия. Либо ты учишься 5 лет, либо переходи к науке каббала. Более этого, нельзя тебе находиться, потому что ты не учишь уже Тору, ты учишь уже премудрости. Да. Офер Накаш. Если у человека нет точки в сердце, у меня есть один знакомый продавец на рынке, и он все время говорит со мной об этом. У него нет никакой точки в сердце. Он сам сказал мне, что ты мне объясняешь систему природы, чтобы я раскрыл цель в жизни. Он мне говорит, какая точка в сердце? Я увидел, что он это получил через газету, потому что он приносит ее с перекрестков.